Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Практика преданного служения Шри Чайтанья Чаритамрита Матхья Лила. Глава 22. Текст 108. Я не прочитаю сейчас бенгали, но перевод смогу. Существует две формы практики преданного служения. Одна – это регулируемое преданное служение, а другая – спонтанное преданное служение. Здесь нет комментария. Итак, две формы бхакти-йоги. А поскольку она недоступна материальным чувствам, и уму, то есть особый метод практики. Регуляция деятельности ума и чувств. Например, в аштанга-йоге там это называется остановка. В практике бхакти-йоги мы не останавливаем чувства, регулируем. Легче остановить, чем регулировать. Собственными силами. Колесница тела сравнивается с лошадьми, вожжами, возницей, и душа там, седок. И в этой структуре кони наиболее сильные. Несмотря на то, что есть возница, есть вожжи, кони могут быть необузданы. То есть они достаточно сильны, чтобы не послушать возницу. Управляющие колесницы, если кони не обузданы. И поэтому легче остановить, чем регулировать необузданных лошадей. Это аштанга-йога. Буквально, говорится, нужно отрезать все мирские связи, настроиться полностью на целибат, с такой решимостью уйти от людей. Насколько? Может быть, навсегда. Нет гарантий. Аштанга-йога – это очень такой суровый процесс. Детали описывать не буду, он практически невозможен сегодня. Даже подумать об этом никто не сможет. Какие аскезы и какое отношение к телу нужно иметь, чтобы совершать такую практику. Более того, в конце при достижении самадхи тело нужно сжечь в огне кундалини. Самовозгорается, самовоспламеняется. Аштанга-йога. Но если она используется как бхакти-йога, самовозгорание не происходит. Если используется как бхакти-йога, та же самая аштанга-йога, то есть чувство останавливаются для того, чтобы потом занять их преданным служением. Но в нашем случае мы сразу занимаем их преданным служением. Как это возможно? При помощи правил предписания бхакти-йоги. Интересный момент. Оказывается, если чувство отрегулировать должным образом, правильным образом, под правильным руководством преданного, человек может чувствовать счастье. Таким образом, он привязывается к садхана-бхакти. Привязывается как источнику своего благополучия, счастья. Если же чувство не отрегулировать должным образом, практика садхана-бхакти не приносит удовлетворения. Она приносит лишь беспокойство себе и другим. Та же самая практика. Здесь говорится две формы преданного служения. По сути дела, необходимо то и другое человеку. Как Прабхупада сказал, сначала работа, самадхи потом. То есть сначала садана, бхакти, затем спонтанная любовь. Но также он говорил, на самом деле должно быть то и другое одновременно. Элементы спонтанного преданного служения тоже должны быть всегда. Тут нужно подумать, что же у нас является спонтанным преданным служением. Садхана бхакти ее можно в форме расписания представить. Понятно. Это утренние подъемы, мангаларти, все храмовое расписание. Следование принципам, получение посвящения, следование наставлениям, участие в миссии. Все очень предельно ясно любому человеку. От новичка и до всех других. Спонтанное преданное служение Господь Читань дал в форме киртана. Так мы соприкасаемся уже со спонтанным преданным служением. Поведение преданного становится спонтанным в процессе воспевания. Также проповедь сюда относится распространение сознания Кришны, относится к спонтанной деятельности. С одной стороны, она предписана, но мы не знаем, что произойдет на улице, если мы выйдем распространять книги. Будем действовать спонтанно. Те, кто не достиг уровня спонтанной привязанности в преданном служении, занимаются преданным служением под руководством истинного духовного учителя в соответствии с правилами, изложенными в священных писаниях. Священные писания называют такое преданное служение вайдхи бхакти. Комментарий. Вначале нужно слушать истинного духовного учителя. Это помогает человеку прогрессировать в преданном служении. Эта практика состоит в том, что ученик слушает о Господе, воспевает его славу, размышляет о нем и поклоняется божеству под руководством духовного учителя. Это главные формы практики в преданном служении. Тут не всегда понятно, что же такое руководство духовного учителя. Он дал наставление, зачем он потом нужен? Он сказал, вот служи божествам, я служу, где же руководство? Здесь говорится под руководством духовной мотивации. Надо понимать это. Не административное руководство. Он может давать административное руководство, но духовный учитель, собственно, он не для этого предназначен. Хотя иногда он может это делать по организации, также помогать. Но духовный учитель дает источник духовной мотивации или источник смирения, терпения и почтению ученика. Это и есть духовная платформа. Смирение, терпение, почтение. Заметьте, если кто-то отходит от вайды бхакти, причина в этих трех аспектах. Всегда. Можно, конечно, указать на какую-то внешнюю причину. С кем-то не поладил, меня не поняли или меня выжгли. Ну, внешние причины тоже факторы мы можем понимать. Но глубинная причина в другом, потому что не все, кого выжгли, ушел из движения сознания Кришны. И не все, кто обижены, ушли. Кто-то остался. Почему? Он просто сохранил смирение, терпение, почтение. Вот все. Это и есть руководство духовного учителя. Майя всегда будет нас сбивать с этого пути. Почему ты должен быть смиренным? Здесь хватит быть смиренным. Почему должен терпеть это вообще? Как один ученик, раньше ученик одного духовного учителя, не ладил с президентом, пришел к гуру и сказал, гуру Махарадж, вы мне говорите служить под его руководством, но почему я должен служить в условленной душе? Я хочу служить освобожденной душе. Я ваш слуга, почему я должен ему служить? Такое тоже случается. В этом случае, если это невозможно в каком-то смысле, то гуру может думать, ну хорошо, нужно какую-то уступку. Здесь ученик не может принимать духовное наставление уже. Значит, ну, давлением это трудно сделать, не надо, не всегда помогает. Хорошо, но ты можешь, скажем, переехать в другое место и там заниматься служением. Да, это я могу. Или как Прабхупада писал своим ученикам двоим, вы не можете ладить с духовными братьями, поэтому вы отошли в сторону. Но вы можете ко мне приехать и жить со мной. Со мной живете рядом, вот прямо здесь, в моей квартире. И занимайтесь служением. В этом случае можно найти как другое место, но какие-то другие, этот менеджмент духовный называется. Но суть в чем, чтобы поддерживать три эти вещи: смирение, почтение, терпение. Если мы будем работать над этими тремя вещами, это и есть настоящая садхана. В этом она заключается. Ведь мы же знаем все правила предписания, но да, мы не хотим это делать, потому что не хватает терпения или вот что-то случилось внешнее. Но если мы сознательно будем работать не над менеджментом, а над тремя этими качествами, мы переживем весь менеджмент. Терпеливый выживает. Что это все временно. Как сказал Батистан Сарасвати, ну там колониальный гнет, там и политика, все это временно, а учение Господа читание вечно, его нужно распространять, невзирая ни на какие обстоятельства. Хотя, что Прабхупада сказал, это вроде бы было немыслимо, потому что, ну кто будет нас слушать? А? Колониальная страна. Ну кто нас будет слушать в мире? Мы колония. Мы рабы. Мы отсталая страна вообще. Нас презирают, нас унижают, где бы только не видели. А Батистан Сарасвати говорит, нет. Есть очень важные вещи, невзирая ни на какие обстоятельства, если мы достаточно смиренны, терпеливы, почтительны, мы можем распространять по всему миру, независимо от происхождения и обстоятельств. И так и случилось. Прабхупада из отсталой страны приезжает в самую передовую страну. И так и получилось. Почему? Секрет 13 описан, начина. Смирение, терпение, почтение. Он носился с почтением хиппи, которых не могли терпеть цивилизованные люди. А он проявил этих три качества и трансцендентные знания. И все. Итак, как сказал один из духовных учителей в ответе на мой вопрос когда-то, что тот преданный всегда будет прогрессировать, который сознательно развивает в себе смирение. Сам сознательно. Это и есть настоящая садхана бхакти. Усилие. И по мере того, как мы применяем это качество смирения, оно называется из раздела саттвы. Из модуса, саттвы. Оно сначала кажется горьким, как яд. Ну, я должен смириться перед кем-то. Это тяжело вообще, непривычно. Я никогда такого не делал, собственно говоря. Но если, конечно, выгодно или в страхе, я мог смириться, но не внутри. Внешне я применял как будто это. Но внутри нет. Никогда. Может быть, по отношению к своим детям я мог иногда даже внутри это применить, но не больше. К чужим людям нет. И если все-таки мы сделали это усилие хотя бы раз в жизни, это проглотили горькое лекарство, удивительное действие. Вы чувствуете, как приходит освобождение. Оно превращается в нектар, этот яд. Это лекарство, это правильный поступок был, сказать. С другой стороны, если мы не смиренны, мы отвечаем на удар ударом, приятней так жить. Ответить нужно. Тогда я доволен буду. Тогда я спокоен, если я отвечу, постою за себя. Но в конце яд. Вначале какое-то удовлетворение, а в конце опустошение. Это вражество. Ну, там, если все ровно. все стабильно. Сначала, в середине и в конце ничего не меняется. Итак, речь идет о преданном служении, о садхане и спонтанном. Преданным служением нельзя заниматься ради достижения каких-либо материальных целей. Даже желание раствориться в абсолютной истине быть не должно. Служить надо только из любви. Агайтухья пратихата. Вот почему нужен духовный учитель. Потому что, ну, может быть, такой любви нет сразу. Но мы можем заимствовать. Любовь – интересная энергия. Ее можно заимствовать, просто наблюдая любовь, если нет зависти. Если нет зависти, и вы наблюдаете любовь, у вас пробуждается любовь. Это сродни как бы вот материальному вожделению. У вас нет вожделения. Сейчас. Вот вы увидели какую-то сцену вожделения, оно у вас пробудилось. Сродни этому. Соприкасаетесь и пробуждается. С огнем соприкасаетесь и обжигаетесь. С плохими людьми соприкасаетесь, плохие качества приобретаете. Общение. Душа так устроена. И нужно соприкасаться, взаимодействовать. Входить в какую-то среду, потом выходить из этой среды. Как мы входим в тело, выходим из тела. И точно так же, если мы наблюдаем любовь к Кришне, она входит в нас, если нет зависти. Это наставление исходит по цепи ученической преемственности, которая указывает, где наши враги. Вожделение, гнев и зависть – это вот, ну, главная вещь. Ну, или жадность называют еще. Зависть или жадность, по сути, то же самое. Можно использовать и то слово, и другое слово. Это трое врат в ад, говорится. И такие настроения мы получаем. Таким образом мы настраиваемся, позицию занимаем против вожделения, гнева и жадности. И наблюдаем преданное служение. Как преданно служит Кришне. Старшие, как это делали великие святые, как это вписывается в писаниях. И таким образом мы начинаем обретать эту любовь, пробуждать ее. Потому что она, собственно говоря, есть в сердце. Всегда. В каком-то скрытом, непроявленном виде, в глубине. Именно это присутствие любви к Кришне не дает нам покоя, и мы ищем ее здесь. Преданное служение должно быть подспудных мотивов. Лишь тогда материальные условия не смогут помешать нашей практике. Так постепенно человек может достичь уровня спонтанного любовного служения. Ребенка вначале силой отправляют в школу, чтобы он получил образование. Но когда, подрастая, он приобретает некоторый вкус к обучению, он начинает заниматься науками сам и становится образованным человеком, например. Или ребенок рождается, он не сразу ходит. Но любой человек знает, что он пойдет со временем, потому что ноги есть, значит, рано или поздно он пойдет. И также, если тренироваться, да, неуверенно сначала он ходит, очень неуверенно, падает часто, ударяется, плачет, но снова поднимается, или с помощью родителей. Какая-то тренировка есть. Эта тренировка, и видите, что с каждым днем он прогрессирует. Сам уже сам уверенно уже начинает двигаться, уже падает осмысленно, на пятую точку ровно. Уже в безопасности находится определенный. Потом вы смотрите, он уже бежит. Куда ты сейчас зуб точно разобьешься? А? Еще очень неуверенно, да? А потом посмотрите, что делают балерины или спортсмены. О, тренировка. возможно. Потому что все для этого есть у человека. И вот таким образом можно, ну, при помощи садхана-бхакти, такой духовной тренировки, тоже обучиться этому искусству, проявлять эту любовь. Проявлять любовь. Не для себя, не для собственного удовлетворения. Это искусство. Невозможно заставить человека стать ученым, но вначале некоторое принуждение может быть уместным. Ребенка заставляют ходить в школу, читать и писать, выполняя наставления учителя. В этом разница между вайди бхакти и спонтанной бхакти. Любовь к Кришне дремлет в сердце каждого. Ее просто нужно разбудить с помощью практики регулируемого преданного служения. Чтобы научиться печатать на машинке, нужно следовать правилам, изложенным в учебнике машинописи. Учебник машинописи есть такой. Был. Нужно знать, какие клавиши какими пальцами нажимать и тренироваться в этом. Ну, здесь Прабхупада имеет в виду, что есть слепая печать. Они просто кладут так две руки и очень быстро могут это делать. То есть специальные тренировки, специальные практики. Специализированные занятия есть. Я не учился, поэтому я печатаю так пальцами. Тоже можно так привыкнуть, и, собственно, мне спешить некуда. Но есть машинопись, которая успевает за разговорной речью. И там нужна специальная практика. Кладут руки, и каждый палец уже он натренирован, все эти буквы на пальцах. И все слова вылетают у вас на машинке. Быстро. Это уже спонтанно происходит, вы не думаете об этом. Как сказал однажды Пурначандра Магасвами, он очень хорошо играл на гармонии. Душевно, тонко и подбирал любую мелодию сразу же, когда слышал, подыгрывал. Такие вот, такой-то, такая у него уникальная была способность. Причем он не имел музыкального образования. Он рассказал, как это сделал. Сначала я играл так вот, Дора, Ми, Саригама, Пада, Ниса, вот там путался. Потом освоил какую-то одну гармонию, уже мог в ней, но уже за пределы этой гармонии не знал, что делать. Затем еще. А потом, говорит, я мог диезы, бемоли, любые тональности, находить в любой тональности, играть спонтанно, не глядя на эту клавишу. Потому что постоянно это делаю. И так мы постоянно повторяем мантру. Значит, что-то будет. Если как бы прилагать усилия к этому, что-то должно произойти с каждым из нас. Это очень могущественная практика. Вайди бхакти. Вайди означает правило предписания, но слово бхакти означает очень могущественный. Можно еще такой эквивалент бхакти. Это не что-то сентиментальное. Бхакти вмещает в себя гьяну, йогу, карму, плоды всех этих направлений практик. Поэтому вайди бхакти – это очень могущественные правила предписания, среди которых воспевание святых имен – главное наставление. Но мы также его связываем с саду-сангой. Именно саду побуждает нас воспевать святые имена, поэтому этот принцип тоже крайне важный. И служение именно вайшнавам является первый принцип, стимулирующий бхакти. Главный, самый, хотя их там десятки и сотни правил. Храмовых, других, то есть много очень тонкостей, можно изучать их. В нектаре преданности они описываются. Можно изучать их. Их надо изучать. Но если выделить какие-то основные, то главные, Вишна Чакравати Такур говорит, это служение вайшнавам. Это самая-самая могущественная практика из всех практик, которые существуют. Но когда у нас появится опыт, мы сможем печатать быстро и правильно, даже не глядя на клавиатуру. Подобно этому нужно следовать правилам преданного служения, установленным духовным учителем. Тогда мы сможем постепенно прийти к спонтанному преданному служению. Эта любовь уже присутствует в сердце каждого. Нитья ситха Кришна према. Спонтанное преданное служение не есть нечто искусственное. Человеку просто нужно подняться на этот уровень преданно служа Господу и в соответствии с регулирующими принципами. Нужно слушать рассказы о Господе, восхвалять Его славу, а также следовать другим предписанным предписаниям, мыть храм, соблюдать гигиену, рано вставать, приходить на мангала арати и так далее. Если с самого начала в человеке не пробуждается спонтанное желание служить, он должен заняться регулируемым служением под руководством духовного учителя. Такое регулируемое служение называется вайди бхакти. Он тоже читает Чайтанья-чаритамриту, но я боюсь, что это его вот последнее. О, потом Акбхараты. О, Махараджа Парикшит. Тот, кто хочет обрести бесстрашие, должен постоянно слушать рассказы сведущих людей о Верховном Господе, который пребывает во всех сердцах, как параматма, о Верховном Повелителе, уносящем прочь все невзгоды материального существования, славить Его и помнить о Нем. Шукадева Госвами говорит в преддверии смерти, Махараджа Парикшит, что тебе нужно отринуть страх смерти. Он сначала вкратце сказал, что должен делать человек перед смертью, перед уходом. Вкратце он сказал, сначала нужно отринуть страх смерти. И потом сосредоточиться на духовном. Страх — это невозможно. И здесь говорится, как стать бесстрашным. Ну, слушайте Господи. Описать некоторые его трансцендентные качества собственным языком, выслушав. И потом собственным языком описать его трансцендентные качества, попытку сделать. Человек обретает бесстрашие. Без Бога человек не может полностью освободиться от страха. В этом мире мир как бы полон опасности, и все ищут прибежище, место, где можно спокойно жить. Бесстрашно, умиротворенно. Даже с близкими людьми трудно это сделать. Трудно жить умиротворенно. Материальная среда такая. Но если мы вместе слушаем и воспеваем, и пытаемся своим языком описать качество Верховной Личности Бога, как мы это слышали из авторитетного источника, это работает. Происходит некое чудо. Когда Господь Чайтанья проводил большие киртаны на Вадвипе, это была полностью трансцендентная деятельность, иначе бы она не распространилась. В тех устоях общества невозможно было распространить такие вещи. Что это была полная революция, но все перевернуло. Перевернуто было вверх ногами. Вся ведическая культура. Но поскольку она была трансцендентным явлением, то люди, они очаровывались. Даже смарта-брахманы, майявади, они просто очаровывались. Через очарование они забывали об этих устоях общества, догмах, стереотипах, кастовых системах, убеждениях людей, которые нельзя согласовать никак. Они забывали, потому что они были очарованы этим трансцендентной атмосферой, этой любовью к Богу. И там Кришнадас Кришна с вами говорит, что во время этих киртанов, это также Вриндаван Дас Такур описывает, полубоги спускались под видом обычных людей на эти харинамы. Почему? Потому что даже на высших планетах присутствуют гуны. А при воспевании святых имен, где был Господь Чайтанья Махапрабху, гуны устранялись полностью. И они, привлеченные Харинамой, спускались в образе обычных людей, чтобы просто поучаствовать на Харинаме. Это были киртаны Господа Чайтанья. То есть чистый святой им привлекает полубогов. А что это означает? Ранее люди когда-то в ведической культуре, они совершали яги полубогам, чтобы было процветание в этом мире. Но санкиртана яги привлекает полубогов. И они удовлетворенные посылают все, что нам необходимо. Прабхупада сказал, что преданные не будут ни в чем нуждаться. Если воспевать 16 кругов, голодать не будут. Сказал, никогда такого не было, что преданный голодал, воспевая 16 кругов. Вот, мы этим пользуемся успешно. Денег нет, но просад есть. Интересно, как эта жизнь устроена. Обычно у людей, если денег нет, то и еда скудная. Тут денег нет, но пиры есть. Это цитата из Шримад Бхагаватам 2.1.5. Постичь Верховного Господа, слушая о Нем, долг каждого. Это называется Шротавьях. Если человек услышал о Верховной Личности Бога от знающего человека, его обязанностью становится воспевать и проповедовать Его славу. Это называется киртитавья. Киртитавья. Если человек слушает о Господе и славит Его, он, естественно, будет думать о Нем. Это смартавья. Всем этим человеку надлежит заниматься, если он действительно хочет стать неподверженным страху. Да, мы тоже не понимали, как в то время преданные были бесстрашными. Почему? Я обычные люди, но страх куда-то уходил. Здесь описывается. Такова сила бхакти-йоги. Харинама санкиртана. Вы становитесь бесстрашными постепенно. А что это означает? Что вы сможете распространиться на Кришну по всему миру. Когда избавитесь от страха. В какой-то степени избавитесь, уже вы будете очень уверенно действовать. Страх сковывает людей. Но если мы достаточно воспеваем, достаточно своими словами описываем качества божественные, мы становимся бесстрашными. Да, будут ли вопросы?
Правильно я понял, что вы в нескольких примеров привели, как человек осваивает новый навык, когда он сначала не получается, он продолжает, и в конце концов это приходит к спонтанному использованию этого навыка. И можно ли, соответственно, такую аналогию применить к регулируемому преданному служению? И как отличить, что практика стала механистической, когда ты просто по привычке там? Тархтическим опытом и когда это становится действительно спонтанным преданным служением.
Механистическая практика без участия ума и чувств, она не приносит удовлетворения, поэтому признак будет заключаться в том, что человека привлекает материальное чувственное наслаждение. Хотя он повторяет мантру, занимается служением, но и привлекает чувственное наслаждение. Это означает, что его качество воспевания не очень высокое. Что он может это делать лучше. Но не делает. Привык не делать это. Это симптом. Значит, проникает материальная болезнь. Вирус чувственных наслаждений сразу войдет в умы чувства. Нам захочется что-то почувствовать, какие-то сентиментов пережить. Зрелище начнет привлекать нас. Мирские темы, какие-то разговоры. Отношения мужчин и женщин. Или будут появляться планы на будущее, какие-то фэнтези. Что я буду в будущем, кем я буду в будущем, сколько я заработаю в будущем. Смогу ли я построить большой дом себе и купить большую машину. Такие планы начинают охватывать человека. Майя входит. Если Кришна захочет, то тебе нужно будет, у вас будут дворцы, нет проблем. Но об этом думать не надо.
Гуру Махарадж, а подскажите, вот до чтения джапы можно свою джапу посвящать духовному прогрессу своей семьи, к примеру, либо преданных каких-нибудь? Это первый под вопрос. А второй, вот, а во время джапы можно трансцендентные качества Господа восхвалять его, как вот вы говорили?
Это значит, что хорошая джапа, если ты начинаешь вспоминать какие-то качества Кришны во время джапы, значит, хорошая джапа. Это и есть настоящая джапа. А что касается родственников, это уже происходит. Уже они твои родственники, ты уже о них так или иначе думаешь, поэтому уже это происходит. Отдельных специальных молитв не нужно даже, потому что уже эта молитва есть в тебе. Связь это уже есть. Но иногда, да, все-таки хочется иногда что-то конкретно обратить внимание по какому-то особому случаю. Но в целом все родственники, которые есть у преданного, они уже получают очищение. Естественно, уже.
А давайте по очереди вот пробу, потом надо же, надо давай регулировать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. В общем, такой интересный момент. Вы сказали, что когда Господь Чайтанья проводил Харинамы, сами полубоги спускались. И расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вообще проходили Харинамы и есть ли сейчас связь, вот те, которые Харинамы проходят, отличаются ли Харинамы от тех, которые Господь Чайтанья проходил, и которые сейчас проходят? Спасибо.
Господь Чайтанья, его воспевание было спонтанным сразу же. Как только он слышал святое имя, он проявлял спонтанные симптомы бхакти. Но в нашем случае нам нужно время, часа три воспевать киртан, и проявятся такие симптомы, могут проявиться подобные, не такие точно, но подобные симптомы. Это на больших праздниках особенно ярко выражено. Но у нас в обычном смысле повседневно у нас регулируемая харинама. Регулируемая. Мы спеваем какое-то время, скажем, вот мангаларати, по времени, все это делаем регулируемо. А в празднике не регулируемо. Там яса пуджа или там явление ачарьев, явление вишнутатв. Специально для этого мы посвящаем день. Или часть дня специально полностью погружаемся. И тогда могут проявляться вот эти спонтанные симптомы. Господь Чайтанья сразу это проявлял. Вот представьте, начинаете петь Хари Кришна, и сразу у вас волосы дыбом поднимаются, сразу идет испарина, пар от тела, сразу это чувство начинает работать. И все окружающие сразу тоже чувствуют атмосферу. Только вот просто один взгляд бросали на него, и сразу это распространялось на каждого человека. Поэтому в ходе такой харинамы они могли видеть видение трансцендентного мира, духовного мира. Ощущать или видеть, или запахи, ароматы, все осязали люди. И их отождествление с телом, оно растворялось. Не осознавали, что делает тело вообще. Не знали об этом. Некоторые плакали ручьями слез, некоторые теряли сознание в Харинаме. Некоторые катались, некоторые возносили молитву громко в это время, спонтанно. Некоторые очень громко пели, оглушительно, что обычно никогда не было. Некоторые хохотали столбняк. Они замирали просто, их не нужно было сдвинуть никак. Некоторые начинали сильно зевать, трансцендентно, и слюни текли. Слюноотделение сильное такое. Выбирайте.
Хари Кришна, спасибо большое про три причины, позволяющие продержаться в ИСККОН долгие годы. Вот, смирение, терпение, почтение. Я бы хотел попытаться продержаться в ИСККОН, потому что вообще не покидать, конечно. Вот, и то, что вы сказали, это есть настоящая садхана, но что если там несколько лет практики, там ты понял, что нет терпения, ни смирения, ни почтения. Вот, хотя, может, в первый год это оказалось, вот, но со временем жизнь показалась совершенно обратной. Вот, и складывается ситуация, когда качества надо проявлять, а их как бы недостаточно.
Это и есть как бы прогресс, когда мы видим, что у меня нет этих качеств. Я сначала думал, что у меня все эти качества есть. Когда я пришел к преданным, стал повторять мантру. Через неделю обнаружил, что у меня все трансцендентные качества. Смирение, да. Терпение, конечно. Все, да, все нормально. Ну, чуть-чуть там подправить осталось что-то, немножко. Такова иллюзия. Человек думает, что он в порядке. Как у тебя дела? Нормально. Я в порядке. Ты же скоро умрешь. Ну, вот когда еще будет? Я об этом не думаю, у меня все в порядке. Например, так, грубо говоря. Иллюзия. И раз ты видишь, что этих качеств нет, это уже шаг серьезный. Значит, впереди работа будет. Если есть искренняя как бы, преданность, желание преданного служения, начнется работа. Если нет этой искорки, то, возможно, может наступить разочарование. А, во мне нет этих качеств. Какой смысл заниматься этим? Значит, искорки нет. Значит, бхакти мы не заимствовали. Если мы заимствовали бхакти, мы начнем работать.
Бывает, что заимствовать получается вот на таких ретритах, даршанах, общении с старшими.
Где угодно. Где угодно. Если есть желание, откуда угодно можно заимствовать.
Конечно. Можно вопрос. Вопрос из Ютуба. Задать вам сначала маленький, да? Как услышать это имя?
Ушами, надо слушать ушами. Сначала ушами, потом умом надо услышать, потом сердцем. Так, в глубину. Сначала ушами. Ушами это делается так. То, что попадает в ум, из ушей, влияет первое восприятие, потом возникает привычка. В уме. Он привыкает к этому звуку, ставит этот звук на определенную дорожку и еще успевает другим чем-то заниматься, идет дальше. Поэтому тут потом нужно заниматься умом, чтобы ум все же слушал это воспевание. Для этого мы читаем книги, что это очень важно, это крайне важно, это единственный метод в Кали-Югу, духовного роста, мы изучаем философию, чтобы ум получил это убеждение, основу, причину, да, верить себя разуму. Хорошо, я отвлекаюсь, давай разум, говори, что делать. Он соглашается смиренно, начинает получать руководство разума. Слушай, он говорит, хорошо, буду слушать. Ты куда? О, извиняюсь, я слушаю. Опять ты? Нет, я здесь. То есть начинается дисциплина, самодисциплина. И затем, когда ум и разум соединятся вместе в воспевании, отклик начнется в сердце. Вы услышите вибрации в сердце святого имени. Сначала ушами, потом умом, потом вы соединяетесь с разумом, воспевание свяжет. Йога ум, разум соединит. Эта разница противоречия исчезнет. И сюда вы услышите внутри.
Да, следующий вопрос. Как понять, когда воевать, в скобочках, говорится, идти на конфликт, в которых, ну, каких-то все ситуациях, где видишь несправедливость, видишь какую-то неправоту, и когда смиренно принимать какие-то ситуации, как понять?
Что там с моей воде?
Ну, как воевать, то есть как отстаивать свои
воевать.
Границы свои, и как смирение произвести, в каких ситуациях, особенно когда видишь несправедливость.
Несправедливость? С точки зрения трансцендентного нет несправедливости. С точки зрения как бы трансцендентного. Но если пока мы еще не настолько трансцендентны, конечно, мы должны руководствоваться какими-то законами справедливости, житейскими. Но, тем не менее, не забывайте о трансцендентном знании. Судьба может сурово повернуться к нам, такой несправедливостью, Боже мой. Но человек разумный, он обращается к трансцендентному знанию, понимает, это какая-то реакция. То есть закономерно все. Кармическая реакция, хорошо. И таким образом он стабилизируется. Не впадает в крайности, гнев, разочарование, в ненависть к кому-то, в чувство мести, там не ввязывается все эти вот проблемы. Не тратит свою жизнь попусту. Но пока мы не трансцендентны, очень важно соблюдать вот эти правила, этикеты и культуры отношений, чтобы не вызвать у людей это разочарование, несправедливое отношение к себе или к другим. Но с точки зрения трансцендентного все справедливо, все закономерно.
Здесь вот как понять именно грань вопроса? Когда вот...
Нет, здесь другое. Вы должны действовать согласно своему пониманию. Каждый действует согласно своему пониманию. Вы слышите, уже знаете законы кармы? Так? Надо действовать согласно этому пониманию. Не отказывайтесь. Если вы это поняли уже, вы это услышали, у вас есть вера, то в случае каких-то конфликтов не забывайте. И применяйте, как понимаете. Каждый должен применять свой разум.
Вот это разум. Нет прямого ответа на этот вопрос. Нет прямого ответа на вопрос. Разум даже в каждой ситуации кажется.
Это есть ответ? Почему нет? Если бы не было разума, то не было бы ответа.
Ну, не одинаково.
Разум-то есть. Разум, значит, ответ есть. Все. Если бы не было разума, я понимаю.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как проявлять смирение и при этом не стать объектом эксплуатации, либо, если есть эксплуатация, ну, тогда уже применять терпение, понимая, что это пришло по карме.
Нет, эксплуатацию мы не должны принимать. Если, конечно, это безвыходная ситуация, мы вынуждены, да, попали в эксплуатацию, нет выхода, понятно, это понятно, что это карма просто. Это надо терпеть. Иногда по карме человек попадает пожизненно в рабство. Такие случаи есть. И ничего не может сделать. Ну, как правило, при этом служении такого не бывает. То есть Кришна освобождает его такой зависимости. И эксплуатировать себя позволять никому не нужно. И других эксплуатировать тоже себе позволять нельзя. Если вы чувствуете эксплуатацию, вы не должны это принимать. Есть, конечно, тонкие формы эксплуатации, есть приятные формы эксплуатации. Боже, люди соглашаются. Когда я приехал в Ленинград, Ленинград был тогда впервые в жизни, и в 6 утра мы вышли по каким-то делам, я с удивлением заметил, что открыты пивные киоски, огромная толпа людей стоит за пивом в 6 утра. Все магазины закрыты в 6 утра были. Пивные киоски открыты, и огромное количество людей принимает пиво и идут на работу. Чтобы у них руки не дрожали после воскресенья за станками, о них заботятся. Вот это тонкая форма эксплуатации. Когда распространяют алкоголь, табак людям, это тонкая форма эксплуатации. Потому что, когда люди получают чувственное удовольствие, они могут терпеть эксплуатацию, они могут согласиться с ней, потому что за это им дают чувственное наслаждение. Это тонкие формы.
Смирение можно проявлять ко всем живым существам, или есть какая-то просто группа, в отношении которых надо смирение проявлять?
То есть кому-то проявить смирение, кому-то не проявлять смирение. Прабхупада говорит, когда вы имеете дело с хитрым обманщиком, не время быть брахманом. Смирение – это не мирское качество. В данном случае смирение здесь мы сейчас подразумеваем в этом контексте как соглашаться, принимать. Но почему должны принимать невежество от кого-то? Разве это смирение? Это уже не трансцендентное качество, это материальный сентимент. Невежество мы не должны принимать ни от кого-то. Даже если это родитель. Невежество мы не принимаем. Мы, может быть, не спорим, но мы не принимаем это. Мы против невежества. Смирение – это качество знания. Смирение означает, что мы принимаем трансцендентное знание. Вот в чем трудность. Вот где ложное эго препятствует. А что принять чувственное наслаждение, препятствий нет. Ложное эго принимает естественно это. Труднее принять трансцендентное знание, все эти правила, предписания, регулирующие принципы, духовную практику. Вот для этого нужно смирение. Как качество знания. Будешь это делать? Не хочу это делать. А я тебе дам за это вот это. Ну ладно, сделаю. Это смирение. Это невежество. Вот это вредоносная деятельность какая-то, или бесполезная, но хорошо оплачиваемая. И человек принимает ее. Разве это смирение? Потому что платит за это. Я пошел в одну клинику когда-то очень давно. Это была перестройка, был финансовый кризис. Там девальвация, все остальное. Люди там выбрасывали с работы, там не платили зарплаты долгое время. В этой клинике я проходил лечение. Врачи были все раздраженные, злые, очень плохо обращались с больными. Очень. В то время это было вообще странно. Могли вообще забыть про больного. Я подумал, боже мой, как же лечиться? Там такое творится внутри. Среди врачей. Им никакого дела до больных уже нет. У них денег нет. Их с работы могут повыкидывать, они вообще не об этом думают. Но как-то продолжали это делать, и пока они вот лечат людей, они между собой переговариваются, кричат, ругаются. Вот в такой атмосфере все это происходит. Люди переживают, в стрессе все. В течение недели это происходило, а потом я в один день прихожу, и они все очень добрые, улыбаются, все встречают, усаживают. Ну все там такой, знаете, сервис. Зарплату дали. И смирение проявилось. Но преданное служение, оно по-другому, конечно. Итак, невежество принимать не нужно, даже если за него платят.
Можно? Раньше я тоже про эти три качества. Просто я слышала наших преданных, они говорят, не думайте о своих качествах, просто повторяйте святые имена, служите, и качества сами проявятся. А вы сказали, что нужно все-таки работать над ними. Вот я хотела спросить. Все-таки мы должны прикладывать, да, усилия? Или они говорят...
Много думать не нужно, нет. Потому что в процессе практики преданного служения это проявляется. Это проявляется в отношениях. Возникают сложности, некие трения. И вот с этим мы работаем. А вот так специально погружаться в себя, вот это анализировать, это сложно будет. Как проявляется духовное родство и как передаются качества по цепи духовной преемственности? Качества передаются словом, действием и мыслью. В основном мы слушаем духовного учителя и шикшит-гуру. Так передаются качества. Или когда мы слушаем о Кришне, о преданных, тоже качества передаются. И, конечно, когда мы воспеваем Харе Кришна, это высшее качество. Так качества передаются. Если мы получаем мантру от духовного учителя, мы получаем и качество воспевания в этот момент. И качество также. Иначе можно было просто найти в книгах мантру и все. Сейчас многие люди, они интересуются Востоком и берут гайтри мантру из интернета. Вот я ее знаю уже. Так встречаются. Я ее выучил, читаю сам. Но нужно получить у духовного учителя.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, помогите, пожалуйста, разобраться в таком моменте. Ведь мы должны освободиться от всех желаний. И чем отличается подавление желания от освобождения от него?
А освобождение означает, что вы переключаетесь на более высокий уровень желаний. И так освобождаетесь. Подавление, вы не поднимаетесь на высокий уровень, живете на этом уровне и сдерживаете свои желания. Так же, как сдерживать необузданную лошадь. Очень трудно, она сильная очень. И вы тоже можете как-то до какой-то степени контролировать, применяя силу, свой интеллект человеческий. Но в какой-то момент вы можете отвлечься, и все, и лошадь вырвется. Это не постоянно. Это временный контроль. Но когда вы уже обуздали лошадь, и вы можете знать, зачем и для чего, этого не произойдет. Она едет в нужном направлении, потому что есть смысл.
Как вы быть с этими скрытыми желаниями? Вот как вы рассказывали на группе историю про одного брамачари, который в следующей жизни родил Саманта, даже не вспомнил о том, что он был привязан вот одномато же и шел с этим вместе.
И? Вопрос?
Ну вот как вот эти скрытые желания распознать, а вдруг они останутся и в конце жизни всплывут, как вот их вытащить?
Ты родилась женщиной? Значит, что-то было в прошлом?
Я имела в виду, вот я сейчас как женщина проживаю, да, душа моя в этом теле проживает, вот как мне прожив эту жизнь, эти скрытые желания, вдруг они останутся?
Вдруг они останутся?
Да.
А нет, это от тебя зависит. От тебя зависит, что останется, что нет. Если ты привязана к чувствам материальным, они останутся, они еще останутся. Если ты привязана к Кришне, чувства изменятся. Они изменятся. Они будут подобны змее без яда. Чувства — это змеи, ядовитые. То есть через чувства, зрение или обоняние, или осязание, слух, что угодно, проникает вожделение, яд вожделения. Ты видишь какой-то объект, оп, возбуждается это, впрыскивается вожделение через чувства. Это змеи, которые кусают. Сравнение такое. Но когда ты сознаешь Кришну больше, чувства действуют так же активно, но яда нет, возбуждения не происходит. Бывает, что еще на промежуточном этапе есть сознание Кришны и есть все еще вожделение. Яд какой-то все-таки есть. Есть то и другое. В этом случае Кришна будет поддерживать лично твою практику. Ты все равно будешь чувствовать радость. Даже сознавая, что ты еще обусловлена. Но осознавая Кришну, так или иначе, уже будешь очень радостна.
Харе Кришна, Баркаку Махарадж. Можно два вопроса, если позволите? Вот я просто обсуждали тему насчет спонтанного и регулирования. И вы говорили, что киртан и проповедь относятся к спонтанному преданному служению. И, но с другой просто не могу разобраться. Помогите, пожалуйста, вот. И с другой стороны, мы практикуем это. Эти виды служения, как садхаги, как, ну, как регулируемые, мы сказали, что у нас харинама регулируемая. И вот как это вообще происходит? То есть мы вроде регулируем, в принципе, да, но при этом служение спонтанное. Как это совмещается?
Как совмещается?
Yeah.
Потому что есть чувства. Ты можешь чувствовать эмоции во время киртана. Спонтанные. Незапланированные. Один преданный пришел, чтобы спасти жену. Жена попала в секту. Серьезную. Уже мантру стала повторять. Уже ему говорит, что ты свиньей родишься в следующей жизни. Он очень любил свою жену, и она его тоже. Ну вот, что же делать? Пойду в эту секту вместе с ней. А до этого я прочитаю эту Бхагавад-гиту, чтобы с ними поговорить потом. Прочитал Бхагавад-гиту и пришел. Подкованный, подготовленный. Он уже знал, как все это провернуть. Это был как раз мой приезд. В 91 году. В один город на Дальнем Востоке. Я помню его очень хорошо. Сел напротив меня вот так вот. Слушал лекцию. Не знал, так, вот тут косяк, он отмечал, значит, все косяки философские. Он читал себя таким, он читал газеты, журналы, книги. Все выписывал, был очень такой человек развитый, читающий. Вот, и вот он подкован был в атеизме, материализме хорошо, в логике, в спорах, такой спорщик. Вот, а тут короткая лекция и история из Махабхараты. И он не за что зацепиться, истории идут эти все. И он философский, значит, он тут был врасплох. И в конце, когда сказали вопросов, поднял руку, а потом сказал, о, я забыл вопросы. Ну, потом вспомнишь, хорошо. Ну, хорошо, он сказал, вспомнил. Вот. Потом просад. То есть забыл вопросы. Потом сел за просад, одну ложку попробовал, и у него улыбка пошла растягиваться такая на лице. И он с ужасом заметил, что он улыбается, что ему нравится. Он эту улыбку обратно, значит, она снова еще шире, понимаете? И он сидел, контролировал, не мог контролировать эти чувства. Это было спонтанно. Спонтанное предослужение называется. Принимаете просад, это уже спонтанно. Это предписано, но сам процесс спонтанный. Потому что вы начинаете чувствовать. Вот и все. элементы спонтанно во преданном служении, это как ну, наш экстаз, что ли, наше счастье в сознании Кришны, это элементы спонтанно в преданном служении.
То есть я правильно понимаю, что заблуждение оно в том, что эти уровни преданного служения, они как переключатели работают, это не так. То есть это постепенный процесс, да, и садхаки постепенно начинают это чувствовать. Так постепенно он сам не замечает, как переходит в спонтанное преданное служение, правильно?
Нет, там есть выключатель, его просто вернуть надо, и все. И... Будешь прыгать постоянно. Не придумывайте ничего. Все понятно и так. Начинайте придумывать вопрос.
Спасибо. Можно второй вопрос практически?
Придумала второй вопрос?
Мы с супругом вдохновились проводить встречи учеников в нашем городе раз в месяц. Скажите, пожалуйста, вы одобряете ли вы такое служение? И есть ли у вас какое-то, какие-то пожелания о том, как бы вы хотели, чтобы...
В экстазе, что проходить встречи. Это мое пожелание. Конечно, проводите.
Хари Кришна, дорогой Гурудев. Расскажите, пожалуйста, о правильном умонастроении во время харинам, чтобы люди привлекались этими харинамами и о преодолении препятствий, которые могут возникать во время харинам от людей.
Когда вы ходите на харинамы, вы должны думать о людях, то есть о своем внешнем виде и поведении для людей. Но когда вы проводите харинаму уже, вы должны думать только о Кришне, не о людях. Тогда харинама будет привлекательна. Не пытайтесь удовлетворить людей во время харинамы. До харинамы думайте об этом. Как одеться, как танцевать, это до этого обсуждайте техники. Когда уже вы ходите на харинаму, вы должны думать о Кришне, о святом имени, больше ничего. Не заигрывать с людьми, воспевать святых. И когда это уже вы чувствуете, что люди откликаются, они уже тоже радуются и как-то присоединяются, тогда вы можете на них обратить внимание тоже. Потанцевать с ними, пообщаться, там книги показать, просад. Если сразу начнете с людьми заигрывать, это уже не будет харинама.
А вот по поводу препятствий, бывает такое, что со стороны людей какая-то агрессия, что такое происходит?
Вот поэтому сосредоточьтесь на Кришне. Все выдержите. Бывает такое, да? Ну, не от всех же людей. Не то, что сразу все люди агрессивно на вас нападают. Такого не бывает. Ну, кто-то там поднимает бузу, ну, ничего.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вот вы в одной из лекций говорили, что одиночество – это плохо, и единение с Господом – это хорошо. Сейчас у меня такой этап в жизни, что я живу одна, но при этом я очень сильно чувствую единение с Господом, Его очень сильную поддержку, защиту. Приходит много ответов, как поступать, вплоть ну, там, до вещих снов каких-то, ну, предвещая события, о которых я даже не знаю, я потом знаю, как поступить. Но тем не менее, мне иногда вот какая-то ситуация, мне хочется поделиться, потому что не хватает, ну, может, поддержки, решимости. И я, когда начинаю делиться, иногда как бы чувствую, что ну, преданные переживают, как-то сомневаются, что все благополучно закончится. Ну, и, конечно, очень много благословений тоже приходит. И усиление веры, именно вот ответов правильно. Но тем не менее, вот это вот, когда приходят вот эти эмоциональные ответы, переживания, я чувствую, что единение с Господом, оно как бы ну, колеблется немножко. Вот как вот, чтобы вот это единение с Господом, оно углублялось, а ну, не,
нарушалось, вот, еще дополнительных не своих эмоций, хотя они и во благо.
Что бы ни было, поддерживай свои отношения через джапу, через святое имя, через книги. Это может колебаться где-то в какие-то моменты, но ты снова это восстанавливаешь при помощи джапы, книг и вдохновляющим общением с кем ты чувствуешь особо близкие духовные отношения. Это очень важно. Не все будет ровно, но ты уже можешь знать, как поддерживать свою духовную жизнь. То есть некая борьба должна быть за сознание Кришны. Ты работаешь.
Получается, что как вот эту решимость и, ну, в общем, да, я поняла, все, спасибо.
Угу. Молодец.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Ой, пожалуйста, у меня большая служба. Скажите, пожалуйста, как правильно получает даршан божеств? Ну, как бы внешне, я понимаю, что стоп, лику Господа мы смотрим, а вот именно что должно происходить или как правильно должно происходить внутри. То есть мы должны остановить ум, о чем-то думать, или наоборот, восхищаться красотой Господа, прославлять в уме, или просто созерцать молча, как он должен молчать, как это правильно должно происходить. И есть ли, допустим, отличие даршана на мангаларате и приветствие божества, просто когда ты зашел в храм, когда не бьют, не такая служба?
Служба – это служба. Ты хочешь даршан получить? Ну, тогда должна специально прийти к божествам на даршан. Выбирай время, какое ты хочешь выбрать. Мангаларате это будет, или приветствие божеств, или ты придешь в другое время, когда алтарь открыт. Может быть, будет какое-то уединение. Ты выбираешь это время. Ты специально хочешь получить даршан, так я понимаю. Выбираешь время для этого. Берешь цветы, фрукты, чтобы прийти к божествам. Или гирлянду делаешь. Да, Господи, читай мне нитинады, ты выбираешь. Ты даршан получаешь. Ты идешь с этой целью. Поднимаешься. Входишь через эту дверь. И звонишь в колокол. Уже это желание, уже есть подношение, твой приход. Божество сразу бросает взгляд в твою сторону. Потому что ты готовилась к этому. Ты идешь и через пуджари передаешь эти подношения божествам. И видишь, как он предлагает божествам то, что ты принесла. В этот момент ты стоишь и обращаешься к Господу. Получаешь дальше. Он на тебя посмотрит.
Кришна, скажите, пожалуйста, как развить искренность и чистый мотив в этом служении?
Общение. Общение с искренней преданной очень ценно. Это переносится в наше сердце. И кроме этого, когда мы слушаем или читаем, постоянно мы что-то слушаем или читаем. Наиболее ценные помещайте в глубину сердца. Помните об этом. Эти самскары должны остаться при вас. Искренность – это просто в глубине сердца вы чувствуете, поддерживаете связь с Богом. Это все. Всегда. Значит, вы искренне преданы. Поэтому все эти духовные впечатления должны как драгоценности складывать в специальную коробочку и там хранить.
Вопрос из YouTube, я сейчас задаю. Есть несколько вопросов у одного человека на одну тему насчет тематической кармы, демонической кармы. Значит, скажите, у человека может быть...
Микрофон чуть-чуть дальше.
Скажите, а у человека может быть такая сильная демоническая карма, что бы он ни делал специально хорошего и доброго, оно все равно не получается, либо получится наперекосяк. Надо смириться с этим?
Конечно, конечно, может быть. Если человек совершал много грехов, конечно, кто его поступки хорошие примет, сидел сразу. Именно так. Поэтому говорится, что если вы встали на путь праведности с пути неправедного, вы сразу столкнетесь с трудностями. Сразу же, в тот же день. А только вы начнете делать добрые дела, сразу начнутся трудности. Потому что у вас еще запас есть неправедных поступков. Даже ваши враги удивятся, что ты такой добрый стал ты вообще. Вас еще больше ненавидеть будут за это. Какой-то подвох в этом надо будет искать. Но постепенно, по мере очищения, когда ваше как бы доброе намерение станет вашей природой уже, никто не будет вас подозревать. Вам будут верить люди. Вот. Лучше всего не от себя делать добрые дела, потому что нам могут не поверить. От имени Шрила Прабхупады, от имени духовного учителя, от имени Гуру Парампары нужно это делать. Но не то, что я бы хотел, а то, что они хотят. Тогда люди будут принимать. Я грешник, да. Но у меня есть духовный учитель. Тут есть знания. Он мне велел распространять эти духовные знания, чтобы помочь людям. Так же, как он помог мне, я хочу помочь вам. И люди будут верить мне. Так я могу начать праведную деятельность. По милости духовного учителя.
Боже, не вопрос от того же человека. Можно ли так много нагрешить в прошлой жизни, что в настоящей жизни бесконечно не хочется совсем никого любить? А даже, да, даже если старался.
Нагрешить можно, конечно, нет проблем. Сегодня, ой, можно. Все грехи доступны легко. Это правда, что сейчас до любви далеко. Далеко люди. Далеко ушли. Надо вернуться в исходное положение. Если вы заблудились в лесу, возвращайтесь в исходное положение. Обратно к той точке, откуда вы начали.
И короткий вопрос, еще Маточ тоже из интернета. Здесь Юля рассказывает о том, как у нее сменилась жизнь, и то, что они переехали, и возможности интересно служить, как раньше у нее уже больше нет. Она скучает по отношениям с преданными, а нет возможности создавать близких отношений. Как бы такой ситуации, дружеских близких отношений не хватает.
А я не понял, что там случилось.
Ну, просто переехали.
Переехали? Mm-hmm. Да не надо паниковать, надо проповедовать, заниматься преданным служением, дело наживное. Появятся друзья везде. Не надо никакой паники. Кришна есть везде, в любом месте, в каждом городе, в каждой деревне, в сердце каждого живого существа. Так что не надо сильно бояться перемен. Везде Кришна. Ну и сейчас есть интернет, связь, телефоны, можно с преданным. Я не вижу сложности, серьезно. В плане общения сегодня. У нас много возможностей. Пользуйтесь. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.